Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы слушаете программу «Союзный вектор». Итак, последние новости. Литовские железные дороги с 1 февраля перестали принимать грузы крупнейшего белорусского производителя и экспортера калийных удобрений «Беларусь-Калия» до специального разрешения правительственной комиссии по национальной безопасности. Кому выгодно? Это санкционная война. Кто потеряет, а кто выиграет? И какова во всей этой истории роль России и союзного государства? Будем в этом разбираться в нашей сегодняшней программе. Я готова поприветствовать в нашем эфире Вячеслава Ивановича Ярошевича, экономиста, политолога из Минска. Вячеслав Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот у меня первый вопрос. Вот в этой большой войне калийной, кто будет самой пострадавшей стороной по итогу? Беларусь, Литва, ну, Россия, наверное, вряд ли, потому что она в этот процесс вовлечена в меньшей степени. Вот кто?
Ну, мне кажется, пострадают обе стороны. Конечно, пострадает и Беларусь, потому что придется перенастраивать логистику, это стоит денег. Специалисты, естественно, наши понимают, что надо делать и как. Но, опять-таки, по мановению палочки это не произойдет. Я уверен, что какие-то альтернативные были уже, да, варианты проработаны заранее, но, конечно, надежда всегда умирает последний, может быть, до последнего думалось, что не произойдет то, что происходит. Поэтому однозначно пострадают белорусские и производители, и те, кто помогает им выходить на внешний рынок, белорусская калийная компания. Но пострадает Литва, естественно. И опять-таки тут надо понимать, что мы-то производители, у нас товар, а у них просто возможности наш товар как бы быстрее доставить. Конечно, логистика имеет определяющее значение в стоимости от товара, но надо понимать, что мы можем и альтернативу найти, в первую очередь, опять-таки, Россия, у которой есть соответствующая инфраструктура и, самое главное, политическая воля поддерживать Беларусь в противостоянии с Западом, которая в последние вот год-полтора, как-то, мне кажется, уже выходит за рамки разума. Мы, конечно, и раньше это видели, это никоим образом что-то новое для нас, но тем не менее, когда вот начинается у соседей сверху откровенная какая-то вот такая вот истерическая реакция, они начинают пилить суки, на которых они, собственно говоря, сами сидят, я имею в виду не только Литву, но и Латвию, не может не вызывать просто какой-то ответной реакции. Я думаю, в итоге, конечно, и литовцы, и латыши, они все придет к какому-то разумному компромиссу, но, опять-таки, это время, это должны быть внутриполитические изменения в этих странах, должна быть ситуация разрешена именно по линии Россия-Запад. Я не думаю, что это краткосрочно, это в лучшем случае среднесрочная перспектива.
Может ли свершиться, ну, условно говоря, чудо, да, я же понимаю, что это все такие игры литовских властей и, ну, знаете, как поезд то раз-два и все переориентировать, то есть реально ли это, и если вдруг они одумаются, действительно, возможно ли все повернуть назад, или здесь уже будет крайне сложный процесс?
Уверен, что с белорусской стороны, если вдруг в Литве произойдет какое-то внутриполитическое чудо извне, с подачи извне, потому что я сомневаюсь, что то, что происходит в Литве по отношению к Беларуси, это их собственная внутриполитическая такая прям инициатива, там озлобленность и так далее. Это, скорее всего, просто указка откуда-то, с Запада, естественно. То есть, если вдруг произойдет какой-то крен назад, маятник качнется именно в отношениях как бы геополитических, то я уверен, что белорусы, естественно, вернутся к переговорам. Какие-то могут быть даже быстрые решения по возвращению транзита, но мне кажется, это маловероятно в текущей ситуации. Это как минимум несколько лет сейчас, естественно, пока в Литве вот те власти националистические, такие шовинистические даже настроения, то ожидать каких-то чудес я бы не стал.
А как вы думаете, кто стоит за вот этой вот глобальной историей, кто стоит за Литвой, конкретно каким странам вот это все выгодно?
Ну, в первую очередь, конечно, это выгодно США. Потому что холодная война, она не исчезла, она просто в какой-то второй, третьей своей там части находится, это Морализонский балет, если помните, да, из «Трех мушкетеров», да. То есть продолжение идет этого противостояния геополитического, и понятно, что основные сюжетные линии разрабатываются в Вашингтоне, не в Европе, я уверен, потому что Европе не выгоден сейчас экономический такой вот коллапс, условно говоря, потому что хватает проблем собственных из-за пандемии и с Китаем и так далее. То есть инфляция рекорды бьет. Грозит Европе то, что мы уже проходили в 90-е годы, это называется стагфляция. Что они думали, им это не грозит, и до сих пор многие думают, что они такие особенные, но на самом деле учебники писались давным-давно, а то, что сейчас в мире происходит, совершенно другая экономическая реальность, когда основные производственные мощности уже не на Западе, и они не могут манипулировать предложением так, как раньше. Они могут пытаться свой спрос стимулировать, что они делают, но они разогревают инфляцию таким образом. Опять-таки, я как экономист вас могу еще глубже повести по этой линии. Инфляция, да, для них тоже это спасение, потому что с тем уровнем долга, с тем уровнем обязательств, и самое главное, с тем уровнем культуры, потребления, ожиданий того, что все должно быть с точки зрения государства всеобщего благосостояния, инфляция им помогает. Но опять-таки, как и у нас, девальвация, там, инфляция – это помощь только краткосрочная. Рано или поздно она затянет их в воронку, и я уверен, что многие здравомыслящие экономисты, в первую очередь, просчитывают эти все сценарии. Но политики – это не экономисты, к сожалению. Они играют по каким-то своим собственным правилам, больше психология, там больше что-то еще. Особенно то, что происходит в Литве, например, это реальный пример, когда политика расходится с экономикой просто на разные полюса. Страдают простые люди, население, да, страдает бизнес в первую очередь, страдает инфраструктура, которая и так не в лучшем состоянии была, сейчас она вообще никому, ну вот похожая ситуация, как с украинской газопроводной системой, которая скоро станет никому не нужной, соржавеет просто и забудут они.
Ну, если мы помним, да, Украине обещали всяческую поддержку со стороны Запада, они были уверены, что вся эта история пойдет им во благо, да, я думаю, что Литва и идет по тому же пути власти Литвы, потому что не стоит, кажется, разделять народ.
Обещание политиков, а другое дело реальное средство частных инвесторов. То есть это совершенно разные вещи. Обещать могут все, что угодно люди. А вообще политики – это люди, которые продают обещания, они продают воздух. Они, конечно, пытаются таким образом доверие к себе вызвать и так далее, но мир не такой, каким он был вчера, и тем более там 100 лет назад. А многие политики на Западе играют по старым правилам, по старым лекалам. Они, конечно, получали прекрасное классическое образование, знают латынь и так далее. Тот же Борис Джонсон, там, великий оратор, у него там, я знаю, даже на столике стоит бюст Цицерона. Но опять-таки, кто такой был Цицерон, а кто такой был Цезарь? То есть разные совершенно персонажи. То же самое вот украинские, там, я вчера наблюдал за эмоциями на лице Зеленского, когда он разговаривал с Борисом Джонсоном в Киеве. То есть это было как в фильме «Слуга народа» или первая, или вторая часть, да, такое как бы благоговение прямо-таки, да.
Ну да, некое подобострастие есть, да, у него, да, конечно, да, и какая-то странная решительность в отношении нас.
Это просто смешно, но опять-таки это смешно до той поры, пока ты не вспоминаешь именно фильм «Слуга народа». И до конца его не посмотришь и не поймешь, чем это все закончится. Сценарий был уже прописан режиссерами.
Страдает от всей этой истории народ.
Страдает население, страдает в первую очередь экономика, реальная экономика, рабочие места. У нас и так с реальной экономикой проблемы, потому что промышленность наша совершенно не та, которая она должна быть. Ну ладно, промышленность, но страдает еще и услуги, транспорт, связь и так далее. Страдает вообще вот внешняя торговля, все страдает на самом деле. Не страдают только политики и политиканы, которые вокруг них крутятся и зарабатывают деньги извне на каких-то грантах, на каких-то там программах, которые находятся Но опять-таки они не получают это финансирование от своих собственных избирателей.
А насколько реально в судебном порядке как-то отменить вот это вот решение литовских властей? Я помню, что там были такие вот у белорусских властей, да, попытки. Насколько это все реально, или все равно суды тоже тамошние, да, и никакой реакции не будет?
Да, если суды тамошние, естественно, никакой реакции не будет. Единственное, что можно пытаться как-то к международному арбитражу обращаться, но это надо понимать, какие там были условия контрактные. Если там был этот арбитраж или нет, тогда, естественно, надо это все делать и идти до конца. И привлекать первоклассных юристов, даже не собственных, а западных, привлекать не просто индивидуальных каких-то там специалистов, но компании целые юридические, которые бы могли это дело все довести до конца. Естественно, это будет стоить дорого, это займет много времени, результат неопределен, но, опять-таки, если контракты были сделаны как положено, то есть какие-то, я уверен, рычаги есть. И, может быть, да, это как-то приведет к какому-то решению до судебному. Просто как бы показать, собственно говоря, свой потенциал, и чтобы на будущее тоже кому-то было это как урок. Потому что я уверен, что те политики, которые там сейчас, они не вечные, так как никто в этом мире не вечен, они уйдут. Но это должен быть урок на будущее. Чтобы отношения, которые в будущем будут выстраиваться, ну, опять-таки, они определяются в первую очередь географией и культурой. География такова, что мы зависим, да, у нас определенно есть зависимость от Прибалтики в плане выхода к морю, что мы страна без выхода к морю. И тут, конечно, надо как бы показывать все, на что мы способны на будущее, а не просто на текущий момент. Это очень важно.
А мы продолжим нашу программу буквально через пару минут. В нашем эфире сегодня Вячеслав Ярошевич, и мы обсуждаем «Калийные войны».
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем калийные войны. Напомним, калийные санкции против Беларуси появились летом прошлого года. Сначала об ограничениях заговорили в Евросоюзе. Потом резолюцию и список компаний нон-грата выпустили в США, ну а после к санкциям присоединилась Великобритания. Конкретные ограничения у всех немного отличаются, пишет газета «Союзная Вечер». Итак, в Евросоюзе поступили, как всегда, хитро. Запрет на ввоз коснулся только небольшого объема продукции белорусской калия, около 10-15%. Более того, покупатели могут спокойно получать товар, если заключили контракты до 25 июня 2021 года. Ну а те удобрения, от которых больше всего зависят европейские фермеры, под санкции не попали вовсе. В США тоже перестраховались. С одной стороны, включили в санкционный список белорусского производителя. С ним нельзя работать и заключать контракты. А с другой стороны, под прямой запрет не попал трейдер БКК, белорусская калийная компания, через которой проходят все международные сделки с сырьевой компанией и которая лишь на 48% принадлежит Беларусь Калию. Ну, а хитрее всего поступили британцы. Они хоть и запретили ввоз белорусских удобрений, но ирония в том, что их и до этого покупали в мизерных объемах. В общем, сплошная политика и запугивание. Подробности последних событий в небольшой справке.
Александр Лукашенко поручил правительству готовить ответные меры против Литвы, если она откажется пропускать белорусские грузы. Такую задачу президент озвучил на совещании с премьер-министром Романом Головченко, руководством «Беларусь Калия» и белорусской калийной компании.
Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы, в порт и в порту переваливают, ну хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы.
По словам президента, Беларусь готова сесть за стол переговоров с Литвой, но если давление на Минск продолжится, то ответные меры будут предприняты.
Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, там, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Мы готовы к тому, чтобы договариваться, но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются, а народ Литвы, Польши там, и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.
И тем временем Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Об этом заявил сегодня журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает Белта. Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу этого решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля этого года. В МИД высказали сожаление, что серьезные издержки понесет многотысячный коллектив литовских железных дорог, представители бизнеса и простые литовцы. Накануне премьер-министр Роман Головченко рассказал о планируемых ответных мерах в отношении Литвы после прекращения транзита белорусского калия.
Значит, да, действительно, они перестали принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеда для отгрузки. Что касается, значит, ответных мер, они будут жесткие. Значит, президент об этом сказал. Вот, и мы, ну, как принято говорить, ответим симметрично.
Вопрос переориентирования белорусских поставок калийных удобрений через российские порты стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Беларуси переориентировать такие поставки с порта Клайпеды на порты России, сообщает ТАСС.
И в нашем эфире сегодня Вячеслав Ярошевич, экономист из Минска. То, что касается России, насколько помощь России сейчас действительно выручит Беларусь? Действительно, спасет ли это ситуацию сейчас, сотрудничество с Россией? Там рассматриваются разные варианты сейчас с калием. Ну, есть уже опыт с нефтепродуктами, то есть какая-то определенная уже система, да, то есть... Поможет ли Россия?
Конечно, поможет. Просто если не поможет, то пострадает так же, как и мы. Потому что мы сейчас с Россией, вот в союзном государстве, о котором хорошо, что вспоминаю сейчас чаще, чем раньше, в одной связке. Мы как бы совершенно с Западом и вот этими всеми соседними нашими государствами, которые частично там, частично собираются туда, по другую сторону баррикад находимся. Поэтому России важно помогать с точки зрения именно собственных геополитических интересов. И я не сомневаюсь в этой поддержке. Вопрос, опять-таки, в модальности и в нюанс. Надежда есть у меня только на то, что это не будет забюрократизировано, это не будет как-то с точки зрения каких-то провокаций, сделал не так, как хотел бы, потому что если калийная отрасль в этом году просядет очень сильно из-за этой вот логистики, то экономика наша тоже пострадает сильно, потому что у нас поставки калия, они играют очень важную роль в экспорте. И не хотелось бы потерять вот этот вот источник валютных поступлений, чтобы и курс валюты был, и макроэкономическая стабильность поддерживалась, потому что мы малая экономика, но открытая. И для нас внешняя торговля гораздо большее значение имеет, чем для России той же самой. Сама по себе Россия, как и США, такие экономики самодостаточные, в принципе. Хотя Россия в меньшей степени, чем, допустим, та же Америка. Но, тем не менее, это никоим образом не Беларусь. А мы зависим от внешней торговли больше, чем надо. И это было всегда. Потому что если пострадают наши основные экспортные поставки в тот же самый калий, это будет с точки зрения макроэкономики очень-очень плохо для нас.
Ну и последний вопрос у меня. Александр Лукашенко говорил о том, что будет ответная реакция. Вы знаете, есть ли какой-то действительно план Б, да, и чем может ответить Беларусь вот на эту недружественную такую абсолютную историю?
Ну, честно вам сказать, я не знаю, потому что я не советник Александра Лукашенко и не владею этой информацией, но я думаю, что мы как-то отреагировать, естественно, можем. У нас есть определенные рычаги. Да, собственно говоря, Литва сама уже переборщила с точки зрения там отношений с Китаем по поводу Тайваня. Мы можем просто потирать руки сейчас в данной конкретной ситуации. Они сами сделали, уже гораздо дальше зашли, чем могли себе позволить. Поэтому, а то, как у нас отношения с Китаем стратегическое, там особое партнерство и так далее, просто опять-таки, даже если мы ничего не будем делать, уже хороший ряд. Не будем брать определенные литовские товары, там тут же сыр, например, там еще что-то. У нас, конечно, и так этого импорта не так много, но, опять-таки, можно позакрывать точечно. Литва пострадает еще больше. Она пострадала сейчас с точки зрения транзита. Для них транзит то же самое, что для нас калийное удобрение с точки зрения экспорта. Они зарабатывали очень много на этом. Очень много. Потому что уже у них нет такого количества сырья, как у нас. Поэтому транзит это вот было то, на чем они реально зарабатывали. А они потеряли это практически сами, своими собственными руками перекрыли этот кран. Теперь они могут потерять не просто свой экспорт там, в Китай и так далее, они могут потерять свое место в транснациональных цепочках добавленной стоимости. из-за отношений с Китаем испорчен. Вот пример «Континентал» такая есть фирма, вы, наверное, слышали, да? Uh-huh. Китай uh-huh. ей посоветовал не, как говорится, использовать то, что они там комплектующие какие-то делают на своих литовских предприятиях или одном предприятии, я не знаю точно. Но я точно знаю, что из-за Тайваня вот уже звоночек есть. Это может быть просто сигнал, а дальше может быть просто Китай и Литва, это даже не слон и моська, это слон и муха, условно говоря.
Да, да. А еще, знаете, тоже, может быть, не знаю, если вы обладаете информацией какой-то, буду рада ответу. Беларусь калий и Урал калий российские, в какой-то степени это компании-конкуренты. Сейчас, если ситуация поменяется, они будут, условно говоря, в одной упряжке. Вот. Может ли поменяться тогда ситуация вообще на рынке калийных удобрений глобально? Потому что, не все наши слушатели себе, конечно, представляют. Калий и калий, кажется, там удобрение, ерунда какая-то. А по факту вот. Может это сильно поменять, отразиться в том числе и на европейских фермерах?
Понимаете, опыт отношений Урал-Калия с Беларусь-Калия не самый лучший, история этих отношений. Было даже, как говорится, отголосок этих не самых лучших отношений на самый высокий политический уровень. Вы, наверное, фамилию Бамгертнер помните, да?
Да, я, конечно, помню. Поэтому я эту ситуацию сейчас и еще раз вспомнила.
Да. Но это было давно. Это уже 10 лет, наверное, прошло. И чуть меньше, или чуть больше. Я не помню, в каком-то году было. Но было, да. То есть от этого никуда не уйти. Это раз. Второй момент. Урал-Калий все-таки это частная компания. И как бы там конкретно олигархические интересы стоят за этим. А Беларусь-Калий это все-таки государственная компания. Как бы там ни было, здесь все определяет Александр Григорьевич в этом отношении. Поэтому может ли поменяться из-за того, что там вот сейчас вот что-то с Литвой и так далее? Конечно, может. Но вы же правильно сами сказали, это компании-конкуренты. И без политической воли со стороны России именно как-то вот закрыть немножко там на эту историю глаза, там, может быть, как-то попытаться вновь через единые структуры поработать. Я не знаю, способны ли на это вот именно российская сторона. Белорусы бы, наверное, были бы рады. Но, опять-таки, белорусы это в меньшей степени представлены на калийном рынке. Урал-калий имеет большую долю. Хотя вместе взятые мы контролируем этот рынок больше, чем наполовину.
Вот, да.
Да, но у Уралкалия больше доли, поэтому и он представляет Россию, а мы что? Мы маленькая страна, мы должны понимать, что мы только 1/15 российской экономики, там, или какая там шестая часть по экспортным и так далее. Поэтому, наверное, надо, конечно, пытаться опять выходить на общие каналы сбыта, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, так быстро это не произойдет. Скорее всего, Беларусь-Калий будет пытаться с помощью белорусской калийной компании, ее специалистов, как-то используя Россию, ее инфраструктуру, но без Урал-Калия вот в текущем году решить свои текущие проблемы. Что будет дальше стратегически, будет зависеть от политиков.
Это была программа «Союзный вектор». И в нашем эфире был Вячеслав Ярошевич, экономист и политолог из Минска. До свидания.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.